африканских стран.
Крымский вечер.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можете ежедневно, круглосуточно на частоте 648 АМ на территории практически всего Крыма, а также на 105,9 FM на севере полуострова. Сегодня мы в этой программе поговорим о воде. Ну, а начнем мы нашу программу вот с таких сообщений. В Крыму продолжает бушевать стихия. Есть отключение электроснабжения, и они связаны с сильными порывами ветра до 26 метров в секунду. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным событиям Крыма, подконтрольная России. Произошло также срабатывание защиты на трансформаторных подстанциях. Подстанциях сообщают в этом ведомстве. Но и корреспондент Крымреали также сообщает о том, что в Симферополе сильный ветер валит деревья, происходит обрыв электропроводов, из-за чего обесточены некоторые микрорайоны. Нет света на площади Куйбышева, улице Матызалки, микрорайоне Марина. По данным корреспондента, ветер продолжает усиливаться, он срывает листы кровельного железа на высотках. Ранее сообщалось, что днем 29 ноября в течение суток 30 ноября в Симферополе ожидается усиление западного с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду. Вместе с этим во вторник прогнозируют очень сильные осадки в Симферополе. Ну а вообще в Крыму до 30 ноября объявлено штормовое предупреждение. Также о непогоде предупреждают спасатели и в Севастополе. И вот также сегодня стало известно, что приостановлено движение, вот сейчас стало известно, да, приостановлено движение катеров по Севастопольской бухте. В Ялте, на самом южном берегу Крыма, там ветер еще сильнее. Я думаю, что мы продолжим следить за этими событиями и слушайте о них в эфире радио «Крым Реалии», а также читайте на сайте «Крым Реалии». Ну, еще раз, это программа «Крымский вечер». В студии с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также можете позвонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, если с материковой части Украины, тогда можете позвонить по другому номеру телефона 044 490 2905. Также пишите комментарии под нашей трансляцией на YouTube-канале «Крым Реалии». Ну и подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу, 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Ну и о чем мы будем говорить сегодня. В августе 2021 года подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды, накопленных на полуострове, хватит на ближайшие 2-3 года. Цитирую. Мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. При нынешних осадках уже накоплено воды в водохранилищах более чем. Что позволяет не беспокоиться за ближайшие 2-3 года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться. Конец цитаты. Это сказал Сергей Аксенов в августе 2021 года. Но не прошло и 3 месяца, как специалисты, отвечающие за водоснабжение оккупированного полуострова, стали говорить, что ситуация с водоснабжением населения пресной водой остается напряженной. Например, генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик в интервью телеканалу «Милет» рассказал, что на месяц, два, три в Крыму вода есть, а вот на год вперед нет.
В нашем понимании, как водоканала, как ресурсоснабжающей организации, проблема существует. Она осталась. Насколько она остра сейчас, с одной стороны, можно сказать, что она как бы не имеет сейчас такой актуальности, как это было год назад, да, по той причине, что сейчас мы без ограничений обеспечиваем наше население, наших потребителей водоснабжением. Да, с одной стороны, это да, значит, все у нас хорошо. С другой стороны, мы балансируем, по сути, на грани определенных процессов. То есть сказать, что проблема решена, нет, она не решена на 100%. Да, сказать, что у нас на месяц, на два, на три, на полгода вода есть. Сказать, что она есть на год вперед, нет.
Это сказал генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик. Водные ресурсы распределены на полуострове неравномерно. Об этом в эфире радио «Вести в Крыму» рассказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Наиболее проблемным с точки зрения вододефицита остается Восточный Крым, который снабжался за счет Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. И за последние несколько лет там были использованы практически все резервы. Далее Анатолий Копачевский.
На самом деле в начале притоки меньше, чем среднегодовые. Это первый вопрос. Притоки больше, чем в 2020 году, больше, чем в 2019 году, но они еще не соответствуют даже среднегодовым притокам. Это если смотреть в целом по Крыму. Второе, что очень важно, распределение осадков по территории Крыма, оно неравномерно. Так, в частности, водохранилища, которые питаются от водосборной площади Саипетри, в частности, Счастливинская, Загорская, они близки к своим максимальным отметкам. И поэтому в Ялте и в Севастополе воды более чем достаточно. Если же двигаться уже в сторону, например, Партизанского водохранилища, оно наполнено на 50%. Если мы дальше двигаемся на восток, с другой стороны у нас находится Изобильнинское водохранилище, в нем достаточно маленькое наполнение, около 5 миллионов, это около 30-40% наполнения. Белогорское. Притоки были, но поскольку вся эта вода передана дальше в наливные водохранилища через систему Северо-Крымского канала, то сейчас оно тоже находится на низких отметках. А те водохранилища, которые находятся дальше, Балановское, еще меньшее количество воды там накоплено, ну а остальные уже большей частью относятся уже не к естественному стоку водохранилищам, а к водохранилищам наливным, такие как Феодосийское, Фронтовое, Самарли, Станционное. То есть вот эти все водохранилища, они являются уже водохранилищами наливными. И наполнялись они за счет стока Белогорского Тайганского водохранилища и подземных вод Просторнинского, Нежинского и Новогригорьевского подземных водозаборов. Поэтому, что мы видим, что за вот этот засушливый период 19-20 и, в общем-то, и 18 года, все объемы воды, которые приходили на Белогорское водохранилище и Тайганское, они все были сработаны. Хоть сейчас притоки больше, но запасов предыдущих лет уже просто нет. Поэтому мы ощущаем вот этот вододефицит.
Это сказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Мы постараемся выяснить вообще, что же происходит сейчас с водоснабжением на территории полуострова и почему эта тема стала актуальна. Вопреки словам Сергея Аксенова, который он сказал в августе этого года о том, что Крым водой обеспечен более чем, и воды на полуострове хватит теперь на 2-3 года, даже если вообще ничего не будет делаться. Но при этом делается, да, пытаются какие-то проводить мероприятия и предлагать разные идеи о том, как же решить проблему вододефицита в Крыму. С нами на связи экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что я больше в этом плане полезен, как экс-глава комитета по водному хозяйству и орошаемому земледелию Крыма.
Да, я, простите, полный не дал. Александр, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему есть вот такое четкое, явное противоречие между словами Сергея Аксенова и теми людьми, которые занимаются обеспечением крымчан сейчас пресной водой?
Я подключился только сейчас, поэтому не знаю...
Дело в том, что Сергей Аксенов сказал о том, что воды, даже если сейчас ничего не делать, хватит уже на ближайшие 2-3 года вообще. А вот директор компании «Вода Крыма» Максим Новик сказал о том, что ну вот на месяц 2-3 в Крыму вода есть, а вот на год вперед точно нет. И о том, что продолжается... Ну, есть проблема, да, с водой. Вот почему так происходит? То есть где правда на самом деле?
Проблемы с неравномерностью воды пресной для коммунальных потребностей, то есть их надо перебрасывать, и это основная сложность, с которой сегодня оккупанты сталкиваются, это переброска воды с регионов более влагодостаточных в регионы менее влагодостаточных. И эта проблема, она как бы будет еще долгое время оставаться проблемой. А вторая составляющая – это использование ресурсов, водных ресурсов Крыма, если эти водные ресурсы использовать не только на коммунальные потребности, то тогда их действительно будет совсем недостаточно. В этом же году снова там аграрии вынуждены были и пробовали все-таки применять воду и на поливах. Есть потребление воды промышленностью, и как бы все это, конечно же, уменьшает объем ресурса, которого еле хватает на потребности жилищно-коммунального хозяйства. Ну и третья такая составляющая: коммунальное хозяйство Крыма на сегодня очень большие потери воды несет в системе, и эти потери они так и не устранили в своей основной массе. То есть, например, в Симферополе до 60% доходит потери воды в коммунальных сетях. Это большие вложения, вложения в то, что жители не сильно видят. То есть на этом тяжело пиариться, а делать это надо.
Александр, вот, а на ваш взгляд, да, почему тогда, вот, допустим, ну, Россия нашла там сотни миллиардов рублей на строительство моста, который, в принципе, никоим образом не сказался ни на доступности продуктов, ни на цены на товары и услуги для крымчан, а с другой стороны, не нашла, получается, деньги, да, или не выделила эти деньги для того, чтобы заменить вот те изношенные сети, в которых происходит вот эта потеря воды. Кстати, воды даже говорит и тот же самый директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик. Он говорит, что в Ленинском районе там выше 70% воды теряется в сетях.
Это так, и такая ситуация практически во всех городах, в большинстве городов Крыма. И она усугубляется, туда на сегодня еще не вкладывается. Напомню, что была принята программа «Вода Крыма», государственная программа Украины, которая была принята как раз в 2013 году. И если бы дальше мы ее реализовывали, то сейчас мы завершили уже процесс полностью переоснащения всех сетей. И уже еще в 2020 году эта работа была уже завершена. На это государственный бюджет Украины выделил колоссальные деньги. Но, к сожалению, оккупация помешала нашим планам. Так вот, что касается, почему не делают, ну, тут очень простой ответ – это приоритеты. Ну, точно не захватывали Крым для того, чтобы делать жизнь крымчан лучше. Для этого нужно было просто пойти вон из Крыма, и жизнь крымчан станет лучше. А если говорить о приоритетах, то в приоритетах, конечно, было у Путина это геополитическое влияние в Черном море при помощи своих военных баз. Для военных баз, собственно говоря, и строился мост, и для тактических таких задач. Что касается обеспечения водой военных баз, у них все в порядке. Никакой проблемы нет, поэтому эта тема не болит. Ни курорты, ни сельское хозяйство, ни комфортной жизни крымчан у оккупантов не болит, что, собственно говоря, очевидно и ожидаемо.
Александр, тогда такой вопрос еще один. Но, тем не менее, определенные действия, определенные мероприятия производятся, да, в течение, вот начиная с 2014 года, после того, как Крым не получает Днепровскую воду. То есть пустили сток реки Бьюк-Карасу в Северокрымский канал для того, чтобы перебрасывать ее в Восточный Крым. Вот сейчас я процитирую того же самого Максима Новика, который директор предприятия «Вода Крыма». Он говорит, что уже сейчас Симферополь на 2/3 снабжается водой из подземелья источников, чего, ну, поправьте меня, по-моему, не было до 2014 года, чтобы Симферополь, тем более в таком количестве, снабжался из подземных источников. И говорит о том, что при необходимости, они сейчас бурят еще новые скважины, до 75% необходимой воды сможет получать Симферополь. На ваш взгляд, вот такое хозяйствование, такая выкачка вот этих подземных вод, к чему она может привести?
Ну, это дешевое решение проблемы, которое решает проблему на сиюминутном уровне, а не стратегически. Конечно же, стратегически приносят проблемы экологические, которые связаны с тем, что подземные реки крымские, подземные воды, артезианы, они очень, скажем, уязвимы таким нерациональным использованием. И это будет приводить к минерализации скважин и к другим экологическим последствиям, которые можно... То есть это большая экосистема, которая включает в себя и флору, и фауну, и состояние, и качество воды, как питьевой, так и рек, что тут же несет за собой еще целый ряд, целый комплекс проблем.
Александр, но тем не менее, вот, да,
которую так никогда не использовали.
Скажите, но вот Симферополь, все-таки есть Симферопольское водохранилище, есть Аянское водохранилище, есть Партизанское водохранилище. Неужели вот этих водохранилищ естественного востока не хватает для того, чтобы обеспечить Симферополь водой? Нужно еще бурить и там 2/3 воды поставлять из-под земли.
Ну, во-первых, Симферополь всегда в условиях засухи, которая бывает плюс-минус раз в 80 лет, испытывает проблему с объемами воды. Решать эту проблему можно было бы и нужно было бы, диверсифицируя источники. Для этого существовало межгорное водохранилище, крупнейшее в Крыму, 52-миллионное, которое мы наполняли Северо-Крымским каналом, и оно страховало на случай таких вот как бы проблем. И было такое вспомогательным страхующим водохранилищем. Сегодня без воды Днепровской это сделать практически невозможно, не практически, а вообще невозможно, что логично. И оккупанты пытаются найти какие-то другие способы. Среди этих способов самый правильный был бы, и который им придется все равно сейчас делать, это вкладывать деньги в жилищно-коммунальную систему, чтобы она меньше было потерь в системе. Все остальные пути, они будут иметь последствия экологические. Ну, тут надо выбирать между экологией или экономикой. И пока оккупант выбирает в ущерб экологии, в пользу экономики.
Понятно, спасибо вам. Александр Лиев был с нами на связи. Ныне Александр Лиев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Ранее был и министром курортов и туризма Автономной Республики Крым, и руководителем Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Автономной Республики Крым. Мы продолжим нашу программу, программу «Крымский вечер», буквально через несколько секунд. Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим про воду на полуострове. Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик отмечает, что наиболее проблемным с точки зрения водообеспечения в Крыму остается Керченский полуостров. Там нет собственных подземных источников воды. А водохранилища для Керчи, Ленинского района, Феодосии и частично Судака наполняются артезианской водой из Просторнинского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов, которая выкачивается в степном Крыму и через Северо-Крымский канал подается в водохранилище, в наливные водохранилища Восточного Крыма. Далее прямая речь Максима Новика.
По сути, сейчас вода, которая поднимается с этих Просторницкого, Нижинского, Новогригорьевского водозаборов, бросается насосами в ветку Северо-Крымского канала. Во-первых, канал жутко дренирует, это первое, да. Второе, в летний период очень высокое испарение. Ну и, соответственно, мы теряем огромное количество воды только при транспортировке. То есть там из тех там 150 тысяч, которые мы поднимаем ежедневно с этих водозаборов, там, ну, я думаю, что половина точно она просто уходит. После строительства этого тракта, ну, у нас потерь не будет в принципе. Новая труба высокого диаметра, потерь никаких по сути. Соответственно, это нам позволит более спокойно, скажем так, поднимать эту воду артезианскую, которая тоже не безгранична, и бездумная выкачка, она ведет к очень негативным последствиям. Ну и, соответственно, иметь какой-то резерв, запас мощности для развития Керченского полуострова, который тоже развивается.
Который тоже развивается, по мнению господина Новика, это Максим Новик, директор предприятия «Вода Крыма». Так вот, значит, он упомянул об очень интересном проекте. Сейчас, ну вот, прокладывают трубы, как бы альтернатива Северо-Крымскому каналу. И поскольку, вот по заявлению Максима Новика, много воды уходит в дренаж на Северо-Крымском канале, вода эта, ну, на самом деле, она дорогая и в прямом, и в переносном смысле, а тем более для Восточного Крыма, потому что это артезианская вода. Ее добывают со скважин из глубины, а потом перекачивают таким наземным способом. Сейчас эту воду хотят поместить, ну, в трубы и обещают, что в следующем году, в 2022 году будет построена эта нитка, дойдет из Степного Крыма до Феодосии, а дальше в 2023 году уже протянут эти трубы до Керчи. И таким образом минимизируют, ну, потерю этой воды. Давайте мы сейчас, знаете, кого послушаем? Мы сейчас послушаем, у нас есть Александр Сергеев. Он сказал, что вот чтобы минимизировать потери при перекачке пресной воды на восток Крыма, сейчас строится большой водовод, который вот должен будет без потерь доставлять воду из подземных источников Просторнинского, Новогригорьевского и Нежинского водозабора на восток полуострова. В 2022 году, как я уже сказал, по плану водовод дойдет до Феодосии, в 2023 году до Керчи. Об этом местным журналистам рассказал начальник отдела капитального коммунального строительства предприятия «Инвеструй» Александр Сергеев.
На сегодняшний момент Восточный Крым испытывает частичные перебои с водоснабжением, с подачей чистой питьевой воды. Данный проект позволит реализовать потребление непосредственно на население в требуемом объеме чистой питьевой водой. Цель этого проекта, она этим и обусловлена, потому что на сегодняшний момент есть очень большие потери при транспортировке воды, но, соответственно, технологический трубопровод эти потери минимизирует к нулю.
Это был Александр Сергеев, начальник отдела предприятия «Инвестстрой», которого вот как раз и прокладывают эту трубу из Степного Крыма, Феодосию и дальше в Керчь. Стоимость, кстати, этого проекта оценивается в 20, уже свыше 20 миллиардов рублей. Это больше, наверное, около 7 миллиардов гривен этот проект оценивается. Сможет ли он решить проблемы водообеспечения восточной части полуострова, но попробуем выяснить. Сейчас с нами на связи бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий. Господин Парицкий, здравствуйте.
Ну, не господин, а товарищ, все равно остаюсь. Извините меня. Добрый вечер, добрый вечер, Украина.
Интересует ваше мнение, почему так происходит? С одной стороны, есть заявление Аксенова о том, что вот воды достаточно, водохранилища набрались воды благодаря осадкам. С другой стороны, вот местные люди, которые уже, ну, специалисты, которые руководят водным хозяйством, они говорят, что воды на самом деле не так много. Засушливые года, которые они относятся 19-й, 20-й и даже отчасти 21-й, они, ну, выпил Крым эту воду, и вот сейчас пытаются каким-то образом решить эту водную проблему, буря скважины, ну, прокладывая какие-то новые коммуникации. Ваша оценка вот этому процессу?
Ну, вы знаете, в принципе, процесс интересный, процесс, наверное, правильный. Ну, то, что говорит Аксенов, что воды достаточно, в водохранилищах воды недостаточно. Это не со слов, так сказать, просто мое видение. Я продолжаю общаться с крымчанами. Плюс все водохранилища никто не уделяет вниманию очистке иловых стоков. А там илы достигают очень больших глубин. А это лишний объем воды. Следующая ситуация, то, которую вы сейчас обсуждали. Скважины, это хорошо, скважин достаточно. То, что неоднократно говорилось, для питьевого снабжения населения Крыма воды в Крыму достаточно. Для промышленности и сельского хозяйства воды нет. И воды не будет хватать реально. Что касается водоводов. Северокрымский канал, это не секрет. Потери были сумасшедшие. Канал все-таки имеет свой срок эксплуатации. И построен он не вчера и не сегодня. Это первое, это утечки плиты, к сожалению, нарушения есть, и утечки не маленькие. Плюс ко всему, в летний период это сумасшедшее зеркало испарения воды. Оно такое же, как и, собственно говоря, на водохранилищах. Может быть, немножко меньше, потому что все-таки вода поступала из Днепра. Что касается самого трубопровода. Решение, в принципе, правильное. Уменьшить потери до минимума, я думаю, процентов... как минимум 30-35, а то и все 40 уходило из-за несовершенства канала и плюс испарения. Сейчас от этого возникает один-единственный вопрос. Каким образом будут накапливать эту воду, которая сейчас, даже с учетом всех скважин, которые пробурили в Крыму, вода есть на сегодняшний день, но накопление воды на зиму никто об этом не думал, никто балансы не рассчитывал. Вода в трубе может идти до определенной температуры, допустим, даже при минусовой температуре. Но где гарантии работы всех перекачивающих станций, они будут по-любому. Самотеком вода не пойдет по трубам.
Да, ну говорят, там 5 насосных станций будет на вот этом отрезке от водозабора в Нижинском, Просторнинском и до Керчи. Это больше, насколько я понимаю, да, чем у Северокрымского канала этих насосных станций.
Насосная станция работает, подача электроэнергии на одной из них прекращается. Если по каналу каким-то образом и в наше время до оккупации водохранилища имели определенный запас, который специально закачивали на зиму, то сейчас я пока не понимаю. Я ни разу не слышал ни от кого из представителей крымской власти, нынешней оккупационной, ни от воды Крыма руководства, просчетов, что баланс такой-то, нам на зиму, на Феодосию Керчь, плюс Ленина, плюс еще там все, кто по пути идет, нужен такой-то баланс воды. Это первое. Второе. От скважин до первого водохранилища, это Феодосийское самое большое. Ну, Ленинское они вряд ли закачать смогут туда. Феодосийское, 5 насосных станций. Одна из них выходит со строя, даже в зимний период. Давайте с вами порассуждаем. Что будет с водой в трубах?
Угу. Ну, а то, что эти трубы прокладываются в земле, это каким-то образом спасет их от, ну, от обмерзания, например? Или все равно есть какие-то точки,
я
где...
Я сомневаюсь. Я пока не слышал, что эти трубы будут ложиться в земле. Я, сколько разговоры идут, это идет без... Ну, это не траншейного метода, это укладка. Это чуть ли не по руслу старого Северо-Крымского канала. Плюс насосные станции, то они хотят использовать, именно подключить эти трубопроводы к насосам существующих насосных станций. Я не слышал, что есть проекты строительства новых насосных перекачивающих станций для обеспечения и перекачки воды по этим системам. Mm-hmm. Может, я в чем-то ошибаюсь, извините.
Угу. Понятно. Хорошо, спасибо вам, Николай Николаевич, спасибо. Николай Парицкий, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, был с нами на телефонной связи. Мы продолжим программу. Вот интересно вообще, да, что между выбором вот этих двух альтернатив, точнее, ну, как бы альтернатива, ремонтировать Северо-Крымский канал, чтобы перекачивать по нему воду, и или прокладывать трубы, выбрали вариант прокладывать трубы. И на это выделили, ну, из бюджета соседней России больше 20 миллиардов рублей. Причем сделали это уже на 7-й год оккупации Крымского полуострова. Но я хочу, чтобы мы сейчас с вами послушали директора компании «Водные технологии» Анатолия Копачевского. Он в эфире одной из крымских радиостанций сказал, что в том, что когда перекачивают воду Северо-Крымским каналом, вот эти потери, на самом деле, это не только минусы, это еще и плюсы. Потому что вот эту даже саму потерю воды при транспортировке можно рассматривать как плюс. Анатолий Копачевский, слушаем.
Потери, которые есть в самом канале, однозначную оценку как негативную им давать, мне кажется, преждевременным. Почему? Потому что за счет этих инфильтрационных потерь, которые там есть, все-таки подпитываются определенные грунтовые воды, которые создают благоприятную среду для выращивания сельхозкультур, промывают данную почву от солей и делают некий такой водный экран от солевых грунтовых вод, которые могут идти от севаша и прибрежной вот этой полосы. Второе. Водное испарение, которые идут со свободной водной поверхности Северо-Крымского канала и водных объектов, они создают увлажнение воздуха. А степной Крым характеризуется повышенной сухостью непосредственно воздуха, и это тоже является достаточно большой проблемой. Поэтому увлажнение от такой водной артерии благоприятно складывается на микроклимате. Исчезновение этой водной артерии будет приводить в том числе к еще большему высыханию почвы.
Это сказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Ну и еще одно, наверное, очень громкое заявление, которое прозвучало вот совсем недавно, это Максим Новик. Он сказал в интервью местному телеканалу «Милет» о том, что руководство предприятия «Вода Крыма» отмечает, что потери воды в сетях на полуострове сейчас составляют 50%. То есть фактически половина воды, которая поставляется, да, вот потребителям, она теряется в сетях. И отметил, что в каждом регионе, это Максим Новик сказал, в каждом регионе Крыма разная потеря воды. В Феодосии это 30%, по его данным, а в Ленинском районе выше 70%. Далее прямая речь Максима Новика.
В целом по ГУПРК «Вода Крыма» процент потерь – это выше 50%. Есть регионы там с более низкими потерями, там, к примеру, Феодосия – это порядка 30%. Но есть Ленинский район, который вываливается за 70%. На самом деле сети в ужасном состоянии. Мы Ленинский район приняли в 2018 году, там закончили передачу там уже в 2019 году. Решаются проблемы достаточно понятными путями. Это капитальный ремонт, это реконструкция, это строительство новых сетей. По тому же Ленинскому району уже вот по программе ФЦП было перевожено большое количество сетей, потому что, ну, сколько воды не подними с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь, ты проблему не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно. Наша самая главная задача там в течение 3 лет снизить процент потерь там, ну, с 50 там, хотя бы до 20%.
Это сказал Максим Новик, директор предприятия «Вода Крыма». А с нами на связи заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Господин Яцюк, здравствуйте.
Доброго вечера.
А интересует ваше мнение. Как вы вообще оцениваете, насколько реалистично вот снизить потери там, с 50% до 20% при передаче воды?
Ну, мне кажется, что за 3 роки, мабуть, это неможливо. Враховуючи ті капіталовкладення, які потрібно для цього вкласти. Але сама вже направленість і визнання цієї проблеми не може не радувати. Тому що ми з вами у передачах неодноразово говорили, що перше завдання сьогодні по покращенню водозабезпеченості Автономної Республіки Крим – це раціонально використовувати ті ресурси, які є. Тому що вони вкрай нераціонально використовуються. І на сьогодні ми вже бачимо, що влада, офіційна влада це визнає. І ставить собі як завдання за 3 роки досягти цього показника в 20%. Ну тут, мабуть, ще проблему потрібно розділити на 2 частини. Потрібно розділити саме транспортування води до населених пунктів, яке теж є вкрай нераціональним. І там також втрати сягають від 50 і більше відсотків. Це перша проблема, тому що інфраструктури для перекидання стоку нової не побудована. Використовується тимчасова існуюча система, яка не має... В принципі, не передбачена для цього, і таким чином із-за цього також великі втрати. Ну, а друге питання – це, звичайно, інфраструктура, яка вже в самих населених пунктах, яка застаріла, яка потребує відновлення, яка потребує інноваційних рішень. І якщо влада це зрозуміла і розпочала і таку програму дій, то це тільки потрібно схвалювати.
Угу. Понятно. Тогда такой еще вопрос. Скажите, на ваш взгляд, вот сейчас решили построить в Крыму и начали, вот по тем сообщениям, которые мы имеем, начали строительство этого водогона, да, ну, водопровода из с места, где получают эту воду артезианскую, да, до Феодосии, ну, а дальше обещают в Керчь, что в 2022 году дойдет до Феодосии, а в 2023 году дойдет до Керчи. На ваш взгляд, почему таким образом это более эффективное как бы решение, чем, предположим, ремонт Северокрымского канала? Вот строительство такого водопровода, что называется, с нуля?
Ну, звичайно, це найбільш ефективне рішення. Чому? Тому що, по-перше, мінімізується втрати на інфільтрацію і на випаровування. І таким чином водні ресурси, вони будуть цілеспрямовано доставлятись до цих населених пунктів, і втрати будуть мінімізовані, і таким чином раціональність буде в рази більше. Тому що якраз і задіяння сьогодні схеми по перекиданню водних ресурсів з гірського Криму, використовуючи наявну інфраструктуру, в тому числі Північно-Кримського каналу, вона і дає дуже величезні втрати, і цілі по водозабезпеченню, особливо східного, південно-східного Криму, не завжди вирішуються. Тому це, звичайно, більш раціонально. З іншої точки зору, якщо говорити з екологічної точки зору, да, із те, що от сьогодні навіть в вашій програмі звучало про те, що транспортування води через Північно-Кримський канал, воно має екологічний ефект і формування мікроклімату, який також в умовах змін клімату дуже важливо, тому що цей мікроклімат, він не лише вирішує проблему водозабезпеченості, а й вирішує проблему комфортних умов проживання населення і комфортних умов функціонування екосистеми. Але коли ресурсів мало, то потрібно вибирати. Або ми їх раціонально використовуємо і забезпечуємо питне, наприклад, водопостачання. Або ми не можемо повністю забезпечити питне, але вирішуємо екологічні і кліматичні питання.
Угу. Господин, тому да, Да, пожалуйста, продовжуйте.
Тут потрібно визначатися, але в даному випадку, оскільки є величезна проблема на сході Криму і на південному сході з питним водозабезпеченням, то, на мій погляд, якраз транспортування води водогоном це більш раціонально і більш ефективно. Ми сьогодні бачимо, що всі розвинені країни світу, вони переходять із відкритих джерел водопостачання на закриті трубопроводи, і оскільки в умовах змін клімату це більш раціональне використання води.
Угу. А если говорить вот о самих водохранилищах, да, потому что это все-таки еще, наверное, одно такое дырявое место для системы водообеспечения Крыма. Насколько вот сами эти наливные водохранилища, они являются, ну, такими объектами, которые теряют воду?
Ну, насправді, там за період їх існування інфільтрація вже не настільки велика, скільки процеси кальматації відбулися. Найбільші втрати, звичайно, це за рахунок випаровування, оскільки площа водної поверхні цих водосховищ доволі значна. І коли працював Північно-Кримський канал, можна було компенсувати ці витрати за рахунок постачання свіжої води, то на це ніхто не звертав увагу. Звичайно, зараз потрібно водний баланс рахувати і певним чином вживати заходи для водозбереження і більш раціонального використання ресурсів, особливо в літній період, коли в нас зростає і випаровування, і саме наповнення цих водосховищ зменшується. Тому на сьогодні ми знаємо, що Російська академія наук визнала, що альтернативи Північно-Кримського каналу і альтернативи тих ресурсів місцевих, які є, немає. Потрібно їх раціонально використовувати. І сьогодні, наскільки мені відомо, за рішенням академії в Автономної Республіці Крим створюється інститут водних ресурсів чи водних проблем, як він буде називатися, який наука дозволить і підкаже, яким чином можна покращити раціональне використання цих водних ресурсів, в тому числі у тих водосховищах, які є.
И еще последний вопрос. Я услышал от этого Максима Новика, это сейчас генеральный директор предприятия «Вода Крыма», о том, что вот сейчас Симферополь на две трети снабжается водой именно из подземных источников, и при необходимости он сможет получать еще больше, до 75% необходимой воды. Я разговаривал перед вами вот с бывшими крымскими чиновниками, и говорят, что такого никогда не было. На ваш взгляд, к чему это может привести? Какие плюсы и минусы в таком использовании подземной води?
Ну, взагалі, система водопостачання, наскільки мені відомо, вона не передбачена на використання 70% підземних джерел. Якраз система водопостачання запроєктована і розрахована на використання поверхневого стоку. Те, що відбулося, це зрозуміло, що це ситуаційна такий момент, оскільки не було поверхневого стоку, особливо в минулому році, який найбільш маловодний, мабуть, за весь період спостережень, в тому числі і в Автономній Республіці Крим. Тому прийшлось шукати диверсифіковані джерела, і на сьогодні, в якийсь момент часу використання підземного стоку переважало з підземних джерел і досягало 70%. Якщо буде поверхневий стік, мені здається, підземний не буде з економічної точки зору і з екологічної точки зору смислу використовувати. Тому що там немає достатніх запасів дебіту для того, щоб вирішувати проблеми повного водозабезпечення Сімферополя. Це лише ситуативні моменти, які, коли буде обмежений поверхневий стік, можна використовувати. Якщо говорити про цілорічне, мені здається, це утопія.
Спасибо вам. Дякую. Михайло Яцюк, заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації, був на прямому зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо програму. Далі будемо говорити з Євгенією Горюновою, кримським істориком і політологом. Євгенія, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение. То есть, с одной стороны, мы видим в августе этого года, 2021, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов, он заявлял, что запасов воды, накопленных в водохранилищах полуострова, хватит на ближайшие 2-3 года. И вот буквально в конце прошлой недели генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, то есть специалист, который непосредственно отвечает за водообеспечение полуострова, он говорит о том, что ну, на месяц-два, может быть, три там вода-то есть, а вот на год это вряд ли. Почему, на ваш взгляд, вообще вот такие разнонаправленные заявления делаются? И где на самом деле правда?
Вы знаете, я думаю, что правду мы не узнаем, пока не вернемся в Крым, да, вот и не оценим, что там, собственно говоря, происходит. Потому что заявления крымской власти, они вот с логикой абсолютно не связаны. Потому что сначала Аксенов говорит, что нам вода из Северокрымского канала не нужна, или Константинов из них, может быть, кто-то я путаю. Потом говорит, что нет, нужна, что вообще Украина устроила геноцид водный. А сначала говорит, что вода под Азовским морем есть, пресная, ее хватает. Говорят, что нет, ее там нет, или она не такая пресная, она минерализованная. В общем, информация поступает абсолютно противоречивая, и естественно, что это говорит о том, что проблема серьезная есть, и проблему решить они не могут. Поэтому вот у них такая чаша весов качается в разные стороны, да, перед каким-нибудь там, перед выборами, например, или перед праздником. Они говорят о том, что все хорошо, вода есть, все прекрасно. Все это прошло, все закончилось, теперь уже проблемы с водой. Но я бы тут в данном случае выделила еще один очень важный момент, который, как мне кажется, иногда, не знаю, вот в данный момент он играет или нет. Мне кажется, это еще определенные такие геополитические вещи. То есть мы видим сегодня, Россия сосредоточила войска вблизи границ Украины, не только на востоке, но и в Крыму, там передислокация, передвижение, переброска войск. То есть она, скажем так, демонстрирует, что готова к определенной военной эскалации, к военным действиям. И безусловно, что одной из главных таких причин, да, вот давления на Украину, это является вопрос воды. Вопрос как раз коридора через Мариуполь, да, там и Херсонская область, Северокрымский канал и так далее. И не случайно, мне кажется, сегодня в Крыму опять начали звучать эти заявления, что воды-то у нас на 2-3 месяца. То есть с расчетом на то, что в Украине это услышат, поймут, что вот это может быть еще один из дополнительных таких факторов возможной агрессии России. Поэтому я думаю, что как раз используют и этот момент крымские власти и российские, как бы, ну, просто дают им вот эти темники, да, чтобы они говорили. Mm-hmm.
Евгений, ну, с другой стороны, вот Александр Лиев, мы разговаривали с ним в этой программе, он говорит, что, ну, на самом-то деле, вот да, для военных баз, для нужд военных российских, которые находятся в оккупированном Крыму, воды достаточно, да, а, ну, про население это на самом деле никто не думает про тех людей, которые живут на полуострове, то зачем тогда ну, России нужна эта днепровская вода? Зачем им нужно возобновление поставок в Крым днепровской воды?
Ну, знаете, я все-таки не совсем согласна, что воды хватает, потому что...
Не-не, он сказал, не этим военным базам хватает.
Ну, я имею в виду, да, военным базам, посмотрите, но нужны же люди, которые будут обслуживать эти военные базы. То есть, если мы будем говорить исключительно там о военном контингенте, это один вариант. А должен же быть вот персонал для того, чтобы учить детей этих военных, там, лечить и так далее. То есть, люди все равно нужны. Потом, извините меня, сегодня в Севастополе, там уже население к миллиону приближается, им тоже нужна вода, да. И более того, россияне продолжают программу переселения, точнее, программу замены населения. Поэтому, естественно, что население в Крыму все равно оно будет, да, их нужно поить. Особенно те, которые приехали там из Сибири, где воды много, или еще каких-то там российских регионов, где они не знали дефицита воды. А здесь дефицит воды. Им же нужно напоить уже не столько крымчан, сколько своих вот россиян, которые приехали. Поэтому я думаю, что здесь как раз проблема воды, она все равно стоит. Может быть, ее, ну, скажем так, больше... Она не настолько острая, да, вот они ее пытаются действительно периодически демонстрировать, что там вот действительно совсем воды уже нет, там на месяц осталось и так далее, опять-таки играя вот в определенные политические такие игры. Но то, что она есть, и то, что она будет усугубляться, особенно, например, для того же Севастополя, да, население которого растет уже там в геометрической, наверное, прогрессии, мы это прекрасно видим. А собственных источников их не хватает. Опять-таки, исходя из того, что все зависит от погоды, и плюс не забываем, что когда россияне начали выкачивать скважины, то, что они сейчас, да, делают в Крыму, то есть выкачивая всю эту пресную воду, они фактически нарушили гидробаланс. И что там, и сколько запасов осталось, и как это повлияет вообще на всю систему, водную систему Крыма, мы опять-таки не знаем. Мы можем только вот по каким-то таким осколочной информации это узнавать. А то, что там количество воды, которое они добывают из подземных источников, выросло в десятки раз, это же уже, они этого даже и не скрывают. Поэтому вот эти все проблемы, они, конечно, решить их, они все-таки без днепровской воды, мне кажется, не смогут.
Понятно. Спасибо вам. Евгения Горинова, крымский историк и политолог, была с нами на телефонной связи. Вы слушаете радио «Крым Реали», это программа «Крымский вечер». Ну и на самом деле вот есть определенные данные, которые, ну, озвучивают подконтрольные России крымские чиновники. Например, говорят о том, что 195 тысяч кубометров воды в сутки сейчас добывается из-под земли, и вот эти 195 тысяч кубометров воды, они подаются сейчас через Северо-Крымский канал и идут с помощью этой воды, снабжаются пресное, производится пресное водоснабжение Судака частично, ну и полностью Феодосии, Керчи и Ленинского района. Там просто-напросто нет подземных источников, но насколько хватит этой воды, это вообще, конечно, наверное, главный вопрос для сегодняшнего дня в Крыму. Программа «Крымский вечер», Александр Янковский. Прощаюсь с вами, но только до завтра. Слушайте радио «Крым Реалии».